Добрый день. Мы начинаем пресс-конференцию, посвященную работе «Газпрома» на внутреннем рынке. В пресс-конференции традиционно принимает участие Кирилл Геннадьевич Селезнев, член правления, начальник департамента «Газпрома» и генеральный директор «Газпрома» Межрегионгаза. Работаем сегодня один час. Начинаем с небольшой презентации, потом переходим к вопросам. Кирилл Геннадьевич, пожалуйста.
Добрый день, уважаемые коллеги. Рад вас приветствовать на нашей традиционной пресс-конференции. Предлагаю поступить, как мы делаем с вами на протяжении всех последних лет. Сначала я дам краткую информацию, характеризующую поставки газа «Газпром» на внутренний рынок Российской Федерации. Затронем вопросы по газификации, вопросы, безусловно, задолженности регионов. После чего буду готов ответить на ваши вопросы. Первый слайд поставьте, пожалуйста. В 2017 году по сравнению с 2016 годом при поставке газа на внутренний рынок Российской Федерации произошел 7% рост. Общий объем поставки, что видно из представленного слайда, составил 229,9 миллиардов кубических метров газа. Соответственно, произошел на 6,8% рост выручки от реализации, составил 875,7 миллиардов рублей без НДС. В 2017 году «Газпромом» был достигнут максимально допустимый, установленный правительством Российской Федерации, порог реализации газа «Газпром» на биржевых торгах. На данном слайде представлена структура реализации газа на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. Видно, что по сравнению с 2016 годом произошел достаточно большой рост по объему реализации газа «Газпрома», ну и падение по реализации газа, независимо из ресурсов независимых производителей. Следующий слайд, пожалуйста. Общий объем реализации газа группы «Газпром» и «Межрегионгаз» из ресурсов «Газпром» и из ресурсов прочих производителей, в том числе включая биржевые торги, в 2017 году составил 250,6 миллиардов кубических метров газа. Структура потребления газа представлена на данном слайде. Традиционно порядка 30% в структуре потребления занимает электроэнергетика и порядка 20%, 21% – это население. Следующий слайд, пожалуйста. В 2017 году, в соответствии с уже сказанным увеличенным объемом реализации газа, увеличился объем транспортировки газом. Также за счет реализации программы газификации у нас увеличилась протяженность сетей газораспределения. Соответствующие параметры представлены на данном слайде. В 2017 году на объекты, подключенные в 2016 году, чуть больше 1 миллиарда кубических метров газа было поставлено. И на сегодняшний день по итогам работы в 2017 году, по итогам тех технических условий, которые были выданы, перспективный объем увеличения транспортировки газа составил 12,6 миллиардов кубических метров газа. Теперь несколько слов о реализации программы газификации регионов Российской Федерации. На данном слайде представлена, в принципе, вся информация. В общем, объем инвестиций составил 29,5 миллиардов рублей. Приведены цифры по количественному строительству газопроводов, протяженности и созданным условиям для газификации котельных. Уровень газификации незначительно поднялся, потихонечку начинаем выбирать. В целом он на сегодняшний день составляет 68,1%. В том числе можно видеть, соответственно, 71,4, 58,7 города и сельская местность. Следующий слайд, пожалуйста. Традиционно, как вы знаете, у нас обязательства по программе газификации с руководством регионов подразделяются на обязательства, которые берет на себя «Газпром». Это именно подведение и строительство газораспределительной сети непосредственно границам населенного пункта. И обязательства администрации по синхронизации работ уже по выполнению монтажа по внутрипоселковым газопроводам, по подключению котельных, по подключению всех домовладений. На данном слайде представлена информация. К сожалению, у нас 14 регионов на сегодняшний день выполняют свои обязательства по подготовке потребителей с существенным отставанием. Ну и 5 регионов, они, в принципе, не выполняют свои обязательства, что, на самом деле, является для нас достаточно прискорбным фактором, потому что мы газ подвели, инвестиции вложили, но не можем доставить свой продукт до конечного его получателя, а именно до потребителя. Следующий слайд, пожалуйста. Несколько слов о задолженности хочу сказать. К сожалению, эта картина такая же безрадостная, как и в прошедшие годы. Если вы видите, что общий уровень расчетов за 2017 год составил более 97%, тем не менее размер самой задолженности, он, конечно, у нас достаточно большой, что не вселяет особого оптимизма. Самые худшие показатели по расчетам – это, понятно, что Северокавказский федеральный округ. Из категории потребителей, наверное, можно выделить нашу основную проблемную категорию – это теплоснабжающие организации и население. Следующий слайд, пожалуйста. На данном слайде представлены три основные реперные точки, связанные с ростом просроченной задолженности. Вот порядка 10% просроченной задолженности у нас приходится на трех крупных потребителей. Эта задолженность, она традиционно у нас из года в год. Ситуация, к сожалению, не имеет коренной тенденции к улучшению. Это задолженность структур Министерства обороны, это задолженность центральной ТЭЦ города Новокузнецк, которая на сегодняшний день составляет порядка 2,9 миллиардов рублей. И задолженность Тверской генерации. На сегодняшний день она, соответственно, составляет 3,8 миллиардов рублей. Продолжаем работать по всем трем представленным крупным потребителям газа. Об этом расскажу дальше. Следующий слайд, пожалуйста. Ну, как и в предыдущие годы, «Газпром Межрегионгаз», «Газпром» принимает меры по сокращению задолженности и улучшению платежной дисциплины. Незначительное снижение задолженности теплоснабжающих организаций продемонстрировано на этом слайде. И существенно удалось сократить задолженность предприятий электроэнергетики. С регионами у нас подписаны графики по реструктуризации задолженности. Но, к сожалению, на сегодняшний день у нас по итогам 2017 года графики погашения задолженности выполнены только на 25%. На данном графике представлены регионы с соответствующим уровнем выполнения данных графиков погашения просроченной задолженности. Следующий слайд, пожалуйста. Также мы продолжаем претензионно-исковую работу с учетом правоприменительной практики федерального закона 307 ФЗ, постановление правительства. На данном слайде представлена информация, каким образом данная работа у нас движется. Видно, что достаточно большое количество претензий исковых, подано исковых заявлений. Ведется работа по получению соответствующих судебных решений и приказам по данным исковым заявлениям. Здесь можно видеть уже конкретный результат по взысканию конкретной задолженности в отношении юридических лиц, физических лиц. Суммы, соответственно, составляют 5,3 и 73,3 миллиарда рублей в отношении юридических лиц. Следующий слайд, пожалуйста. Традиционно мы используем, помимо претензионно-исковой работы, ограничения. На сегодняшний день, здесь видно, показано на данном слайде, введены были в 2017 году ограничения в отношении достаточно большого количества юридических лиц. Также мы применяем данные меры их категориям физических лиц. Ведется также судебно-исковая работа в данном направлении. Информация более подробно представлена на данном слайде. Следующий слайд, пожалуйста. Также, помимо претензионной исковой работы, ведется работа с правоохранительными органами. На данном слайде представлены заявления, количество информации по заявлениям, поданным правоохранительного органа о фактах правонарушения в сфере газоснабжения в 2017 году, также по количеству возбужденных уголовно-процессуальных и административных производств. Но если здесь посмотрим, что если всего у нас, вы видите, более 20 тысяч заявлений направлено в правоохранительные органы, всего по СКФО у нас больше 60-70% составляет именно заявления по Северокавказскому федеральному округу. И, конечно, хотелось бы обратить ваше внимание на достаточно низкое количество тех решений, которые не приняты, на большое количество отказов в возбуждении уголовных дел, что, безусловно, не позволяет нам работать с той динамикой, которой хотелось бы по повышению собираемости платежей. Следующий слайд, пожалуйста. Также мы ведем работу в соответствии с совершенствованием законодательства в сфере укрепления платежной дисциплины. На данном слайде представлены принятые постановления правительства, нормативно-правовые акты, которые уже приняты и по которым мы работаем с органами власти для того, чтобы эту работу сделать более совершенной. Следующий слайд, пожалуйста. Та же самая информация. Можете посмотреть. Надеемся, что вот в нижней части слайда представлен именно приказ Минэнерго 975. Необходимо разработать методические рекомендации ущерба от несанкционированных подключений к сетям газораспределения и газопотребления. С Минэнерго на сегодняшний день ведется работа по утверждению соответствующих методических рекомендаций. По докладу у меня все. Готов ответить на ваши вопросы.
Коллеги, переходим к вопросам. Давайте начнем с региональной тематики. Вот, пожалуйста, на последнем ряду.
Кирилл Геннадьевич, Максим Стругов, газета «Коммерсант», Прикамье. Соответственно, у меня вопрос, касающийся нашего региона. Каковы перспективы газификации Пермского края на 2019 год? Еще под вопрос. У нас в регионе одной из первых, по-моему, стартовала программа автономной газификации. И видит ли «Газпром» какие-то перспективы ее дальнейшего развития? И вот еще хотелось бы вопросик, который газификации не касается. В Пермском крае ведет операционную деятельность ООО «Газпром Теплоэнерго», и намерена ли эта структура усиливать как-то свое присутствие в нашем регионе? Спасибо.
Спасибо за вопрос. В рамках программы газификации регионов Российской Федерации в газификацию Пермского края у нас предусмотрено 575 миллионов рублей. Ведется строительство 10 объектов газификации и начато проектирование 3 объектов СПГ в части автономной газификации. Это уже к вашему второму под вопросу. Как вы знаете, у нас уже в 2015 году объекты автономной газификации были завершены, но на сегодняшний день загрузка этих объектов составляет всего лишь 16%. Здесь есть очень большой провал именно функционала региона, связанного с подготовкой потребителей к приему газа. Ну, с руководством региона в данном случае мы, безусловно, работаем. Кроме того, необходимо ответить, что у нас с начала года по Пермскому краю увеличилась задолженность за поставленный газ на 10%. Это порядка 390 миллионов рублей. И по состоянию на 1 мая она составляет 4 миллиарда 309 миллионов рублей. Понятно, что при такой задолженности речь о дальнейшей газификации, об увеличении инвестиций в газификацию, о работе там, по программе «Газпром детям» речи никакой быть не может. Что касается теплоэнергетики, мы с руководством региона данный вопрос обсуждали. Губернатор губернатор его перед нами поднимал, пока мы находимся в такой в стадии обсуждения, потому что позиции слишком далеки. Тот уровень тарифов, который на сегодняшний день существует, он не может позволить выполнить данную работу, чтобы была экономическая эффективность. Поэтому или необходимы субсидии со стороны местного бюджета, да, если они будут предоставлены гарантии, то, как и в ряде других регионов, мы будем продолжать работу. Но еще раз обращаю ваше внимание, более 4 миллиардов рублей задолженность за поставленный газ. Пока этот вопрос коренным образом не будет решен, речь об увеличении инвестиций в газификацию, в автономную газификацию, в теплоэнергетику никакой идти не может.
Спасибо. Пожалуйста.
ЯР-Новости, Ярославль, Ирина Крейн. Ну, насколько я знаю, в Ярославской области тоже достаточно критическая ситуация по задолженности. И год назад с новым руководством области была достигнута договоренность о возобновлении программ и был составлен график выплат. Опять же, по нашим сведениям, сейчас задолженность растет. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию. И, в частности, есть ли вероятность прикрытия этих программ там, «Газпром детям» и газификация в связи с растущей задолженностью?
Да, вы знаете, мы действительно попытались с руководством Ярославской области начать все с чистого листа. И впервые за последние 5 лет, что для нас является таким положительным моментом, с приходом нового руководства Ярославского региона «Газпром» и правительство области подписали график реструктуризации задолженности на 5 лет. Мы видели достаточно хорошую динамику и то, что правительство стало предпринимать ряд мер по обеспечению расчетов потребителей за текущие поставки. Благодаря договоренностям в 2017 году возобновились работы по программе газификации регионов и по программе «Газпром детям». Но на самом деле это такой, знаете, достаточно большой аванс в наши взаимоотношения с Ярославской областью. И на сегодня день серьезность и ответственность этого вопроса далеко не снята. Пока что мы видим рост просроченной дебиторской задолженности, в частности, по теплоснабжающим организациям можно отфиксировать рост более чем на 300 миллионов рублей, что никоим образом не соответствует тем договоренностям и тем подписанным графикам, которые были у нас согласованы с регионом и с руководством региона. Для справки могу сказать, что в целом просроченная дебиторская задолженность всех категорий потребителей Ярославской области на 1 мая составляет более 3 миллиардов рублей. Задолженность тоже достаточно большая. У нас традиционно где-то в августе месяце мы подводим итоги, предварительные итоги по программе, по работе по программе газификации, по работе по задолженности, и тогда уже вносим определенные коррективы. Поэтому если до августа месяца у нас Ярославская область не исправится, будем принимать к ней более жесткие меры.
Давайте в порядке общей очереди. Вот туда микрофон передайте, пожалуйста.
Спасибо. Юлия Моисеева, Смоленск. У нас, в отличие от коллег, ситуация немножко иная. В части сотрудничества «Газпрома» по газификации и по участию в программах у нас ситуация прояснилась на встрече, которая состоялась неделю назад, губернатора и Миллера. Вот. Но как бы есть другая проблема, которую хотелось бы понять, ее перспективы решения. Сейчас есть понимание, что регион приближается к предельной загруженности ряда ГРС. И, собственно, это препятствует в том числе и положительной динамике в инвестиционной деятельности региона. Соответственно, к вам, как руководителю межрегионального газа, вопрос, какое есть понимание по возможности реконструкции ГРС в регионе?
Ну, действительно, мы знаем ситуацию с загруженностью ГРС в регионе. Вопрос не совсем по адресу, поскольку данные газораспределительные станции, они являются собственностью «Газпрома», и вопросы реконструкции этих ГРС необходимо адресовывать к руководителям производственных подразделений «Газпрома», именно департамента по транспортировке. Я не знаю, уже была, не была пресс-конференция с его участием. Мы же в части работы «Газпром-газораспределительных» распределения Смоленск. Эту проблему знаем, видим. Мы видим, что потребитель ограничен. Если не изменяет память, у вас там индустриальный парк «Феникс», по-моему, да, существует. Мы выдали техническое условие на подключение, на газоснабжение этого индустриального парка. Совместно с этим парком были разработаны уже технические условия на инженерные сети, и ввиду как раз-таки мы остановились, ввиду того, что загруженность ГРЭС достаточно большая, не позволяет все те объемы газа, которые для потребителей, для обеспечения потребителей, которых планируется разместить на территории этого парка, обеспечить, мы пока столкнулись, ну, остановились. Поэтому работа ведется, здесь просто более подробно и профессионально на это ответит именно представители производственного блока, а именно департамента по транспортировке. Я думаю, мы можем эту информацию уточнить и вам в таком в режиме отправить. А встреча губернатора с председателем правления действительно состоялась, вопросы эти ставились, я думаю, что они должны быть решены, а мы уже тогда, как «Газпром» и «Межрегионгаз», поскольку опыт работы уже есть, и, как я уже отметил, определенные действия проведены по выдаче технических условий, по разработке схем по коммуникациям данного индустриального парка, мы эту работу будем продолжать и, думаю, доведем ее до конца.
Спасибо, Петербург.
Спасибо большое. Александр Черба, телекомпания НТВ в Санкт-Петербурге. Вот вы называли самых лучших плательщиков, самых худших. Я не нашел на слайдах, где находится Петербург, и не там, и не там. Проясните ситуацию, пожалуйста, здесь. И если есть какие-то болевые точки, то каковы они? Спасибо.
Ну, с точки зрения платежей за газ у нас к Санкт-Петербургу нет никаких вопросов. Город выполняет все обязательства, и платежную дисциплину его можно характеризовать, ну, даже не как удовлетворительную, как хорошую. Есть болевая точка, но, наверное, об этом в своей пресс-конференции задавали ему вопросы Денис Владимирович Федоров, руководитель «Газпром Энергохолдинга». Об этом, наверное, говорил, буквально пару слов скажу. Это большая задолженность за поставленное тепло, произведенное на коллекторах станций, выданных с коллекторов станции ТГК-1. Это проблематика в работе с городом у нас действительно существует, задолженность большая. За последнее время не могу не отметить, что город проделал очень большую работу по снижению этой задолженности, но нам еще есть куда в этом направлении двигаться.
Спасибо. А микрофон возьмите, пожалуйста.
Роман Лялин, «Комсомольская правда», Омск. Кирилл Геннадьевич, прокомментируйте, пожалуйста, участие компании «Газпром Межрегионгаз» в реализации законодательства, регулирующего порядок передачи в пользование объектов теплоснабжения, находящихся в государственной или муниципальной собственности, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. В частности, в ряде муниципальных районов Омской области вызывает обеспокоенность нежелание хозяйствующих субъектов и органов местного самоуправления соблюдать нормы действующего законодательства по этому направлению. В результате применяются различные схемы по выводу денежных средств, что приводит к росту долгов, в том числе и перед газовиками, дебиторской задолженности и безнадежной к взысканию задолженности. Налицо пробелы в действующем законодательстве. Муниципальное имущество может быть передано без оплаты, а ответственность за безвозмездное пользование не предусмотрено. Не определены критерии финансовых гарантий концессионного соглашения. Не проводится оценка имущества. Можно установить минимальную сумму, несоизмеримую с получаемой прибылью. В итоге после концессии имущество не только не поддерживается в рабочем состоянии, а разрушается. Без соответствующего контроля состояние котельных ухудшается. Омская региональная газовая компания направила рекомендации областному заксобранию с учетом территориальной специфики. Думаю, эта проблема актуальна и для других регионов. Ваше мнение. Спасибо.
Ну, я полностью разделяю вашу обеспокоенность. Эта ситуация, она не только характерна для Омской области, но и для других регионов, когда за счет передачи имущества недобросовестные арендаторы используют данный договор аренды для вывода денежных средств, и мы не имеем возможности ничего с них взыскать, поэтому мы в этом направлении работаем с правительством. Как вы знаете, у нас 37-й федеральный закон в 2015 году был принят. Он предопределяет возможность передачи имущества в аренду сроком не более чем имущество не старше 5 лет. а все иное только на основании концессионного соглашения. Но, как вы знаете, у нас было определение Верховного суда, оно в 2017 году как раз в конце июля, по-моему, состоялось, и Верховный суд данным определением оспорил утверждение этого закона. Ну, мы, безусловно, с этим не согласны, продолжаем работать в этом направлении. Знаем, что на сегодняшний день Минстроем разработан проект федерального закона, который вводит ряд запретительных мер для государственных и муниципальных учреждений в отношении передачи имущества в аренду. Ну, если он будет принят, тогда отпадет необходимость руководствоваться определением Верховного суда, и мы будем считать, что законодательство будет уже работать в полной мере на стороне добросовестных потребителей и поставщиков газа.
Давайте, пожалуйста.
Еще один вопрос. Спасибо за ответ. Будет ли «Газпром» «Межрегионгаз» принимать участие в актуализации тарифной политики теплоснабжающих организаций? Например, в Омской области из-за несовершенства тарифной политики сумма выпадающих доходов теплоснабжающих организаций превышает 300 миллионов рублей, которые автоматически формируют дебиторскую задолженность перед поставщиками ресурсов. Какова позиция и действия «Межрегионгаза» в сложившейся ситуации в целом? Спасибо.
Но мы также разделяем вашу беспокойность, но мы, я не знаю, к сожалению или к счастью, не являемся органом, который отвечает за тарифную политику, за нее отвечает Федеральная антимонопольная служба. Перекос в тарифах соответствующий, безусловно, есть. Но вы знаете, как и по ряду теплоснабжающих организаций, и в «Газпроме» есть определенная практика. Если теплоснабжающая организация не согласна с тем или иным тарифным решением, она может обратиться в суд. Суд рассмотрит необходимые аргументы и вынесет то решение, которое будет являться уже необходимым к действию. Я вам хочу сказать, не буду называть конкретные примеры, мы уже с такими вещами сталкивались и, в принципе, это практикуем. Но тут хотелось бы обратить ваше внимание, что, наверное, для того, чтобы защитить тариф, нужно посмотреть возможность еще на оптимизационные решения, связанные с работой с издержками непосредственно в самой теплоснабжающей организации. Надо посмотреть по нормативам, по расходам, потому что, ну, не мне вам рассказывать о том, в каком состоянии находится в большинстве теплоснабжающих организаций основное оборудование, которое они эксплуатируют. Поэтому и там тоже есть место для работы, для оптимизации, модернизации. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, обеспокоены, но это не в нашей компетенции.
Еще вопросы, пожалуйста.
Газета «День Республики», Карачао-Черкесская Республика. Кирилл Геннадьевич, Республика является участником программы газификации с 2008 года. При этом регион в числе аутсайдеров по исполнению обязательств по программе. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете перспективы экономические, социальные газопровода в Учкуланском ущелье, строительство которого начнется буквально в ближайшее время?
Ну, ничего нового вам не скажу. В Учкуланском ущелье мы действительно планируем строить объект газоснабжения. Там, по-моему, порядка 50 километров, достаточно большой протяженности, в очень трудных условиях. Там порядка 5-6 населенных пунктов данный объект газоснабжения планирует захватить. Но вы сами правильно сказали, что есть большая задолженность республики, отставание и по подготовке потребителей, и также большая просроченная задолженность за поставленный газ. Поэтому мы в августе месяце, как я уже отмечал, будем подводить итоги реализации по полугодию программы газификации, будем смотреть динамику по изменению просроченной задолженности, после чего будем принимать решение. Это касается всех регионов. Наличие просроченной дебиторской задолженности является знаком «Стоп» на пути реализации программ газификации «Газпром детям», газомоторного топлива. Это позиция не только «Газпром» и «Межрегионгаза», это позиция «Газпрома», совета директоров «Газпрома». Будем эту политику проводить до конца.
Пожалуйста.
Вопрос, Кирилл Геннадьевич, от еженедельника областного «Курск». В Курской области на протяжении последних нескольких лет практически нерешаемой остается проблема неплатежей теплоснабжающих предприятий и отапливающих Министерства обороны. Есть ли какие-то подвижки в решении этой проблемы, в решении проблемы задолженности предприятий, финансирования из федерального бюджета и, в частности, относящихся к Министерству обороны? Спасибо.
К сожалению, Курская область не одна, где у нас предприятия Министерства обороны имеют большую задолженность. Но для информации могу сказать, в принципе, на слайдах данная информация была представлена, что у нас общий объем задолженности за газ, так и за тепловую энергию, если говорить о наших предприятиях электроэнергетики, составляет почти 12 миллиардов рублей. Это за газ порядка 7 миллиардов и чуть более 4 миллиардов за тепловую энергию. Поэтому пока от Министерства обороны мы слышим лишь одни совещания. Вы знаете, у нас и председатель Совета директоров Зубков Виктор Алексеевич активно очень подключается к работе, связанной с вопросами, касаемыми задолженности за поставленный газ. Он проводил неоднократные совещания, представители Минобороны там присутствовали. Пока данный вопрос не решается. Работаем. Когда он будет решен, я вам сказать на сегодняшний день затрудняюсь. По Курской области, вот справочку смотрю, задолженность не такая большая, она порядка 42 миллионов рублей, но тем не менее она есть, а в рамках в целом по стране, я уже вам цифры назвал, цифры, конечно, достаточно очень большие.
Спасибо. На последнем ряду.
Троицкая, Москва. Вопрос агентства «Интерфакс Подмосковье». По поводу Московской области. Кирилл Геннадьевич, как складывается ситуация с оплатой газа в Московской области? Известно, что по окончании отопительного сезона там начались ограничения поставок газа злостным неплательщикам. И каково участие в решении этой проблемы правительства Московской области? Спасибо.
Московская область является непростым регионом в этой части. У нас на 1 мая 2018 года задолженность составила больше 14 миллиардов рублей, почти 15 миллиардов рублей. Это на 670 миллионов больше аналогичного показателя прошлого года. Встречаемся с губернатором, проводили ряд совещаний с правительством области. Но здесь необходимо отметить тот факт, что, знаете, проблема задолженности за газ Московской области, она возникла не сегодня, не вчера. Это та проблема, которая накапливалась годами. И сейчас мы вместе с правительством Московской области пытаемся разрешить данную ситуацию. Мы точно уверены, и правительство Московской области подтверждает, что на начало отопительного периода задолженность будет значительно снижена. Лично губернатор давал данное обещание. Мы работаем в части реализации концессионных соглашений с Московской областью, там Серпуховской, Пушкинский район. В принципе, уже все наши параметры правительством области приняты. Сейчас только в технической стадии находится работа по подписанию уже непосредственно концессионных соглашений. Поэтому видим, куда идти, видим, каким образом будем снижать, за счет чего будем снимать задолженность. Но еще раз хочу сказать, что ситуация с задолженностью непростая, задолженность достаточно большая, но ограничения мы их вводим по всей России в отношении должников за газ. Поэтому, надеюсь, ответил на ваш вопрос.
Вот на последнем ряду еще, пожалуйста.
Светлана Куревина, Орловская. Вопрос газеты «Орловская правда». Вопрос о образовании управляющих компаний. Первый подобный договор был подписан в 2014 году. Согласно этому договору, компания «Газпром Межрегионгаз» стала выполнять функции управляющей организации акционерного общества «Газпром Газораспределение». Позднее целые регионы последовали этому примеру. Мы уже знаем опыт компании «Газпром Межрегионгаз Север». Больше года назад по этому пути пошли в Смоленске. В апреле этого года подобный договор был подписан в Орле. У нас теперь тоже есть управляющая компания. Кирилл Геннадьевич, в связи с этим вопрос. Каково ваше личное отношение к этой идее? Вообще проект создания управляющих компаний на данном этапе, он как-то оправдал себя или нет? И какие планы у компании «Газпром Межрегионгаз»? Продолжать процесс создания управляющих компаний во всех регионах или на данном этапе пока ограничиться ограничиться вот проведением каких-то пилотно-экспериментальных акций точечно в отдельно взятых регионах. Какая перспектива у проекта? Спасибо большое.
Ну, вы знаете, я бы не назвал это проектом или чем-то новым. Вопрос изменения формы управления, он принимается индивидуально в соответствии с изменением структуры поставок газа и финансового положения региональной газовой компании и газораспределительной организации. Там, где мы видим экономическую эффективность, в первую очередь связанную с снижением административно-управленческих затрат, мы на это идем. Там, где мы видим, что эффективность или структура баланса поставок газа, финансовое состояние компании позволяют нам не переходить на данную модель управления, мы не переходим. Поэтому это обычная работа, связанная с оптимизацией деятельности, сокращением издержек не более чем.
Вопросы? Пожалуйста, вот с краю, молодой человек.
Алексей Кириченко, корреспондент «Коммерсант» в Петербурге. Мой вопрос касается Ленобласти. Сколько «Газпром» вложил в программу газификации региона и сколько еще планируют вложить? В какой срок окупятся ваши инвестиции? И сдерживают ли окупаемость инвестиций долги жителей Ленобласти за газ? Или, напротив, они исправно платят? Спасибо.
Минуту. С 2003 года у нас Ленинградская область участвует в программах газификации за счет средств «Газпрома». Объем инвестиций, направленный с 2003 по 2017 год, составляет чуть больше 7,5 миллиардов рублей. На 2018 год мы выделили 1,1 миллиарда рублей, но по 2019 году... Об этом рано говорить. У нас Ленинградская область относится к категории регионов, которые, в принципе, мы не видим проблем с задолженностью. Но так или иначе, у нас задолженность на 1 мая 748 миллионов рублей на сегодняшний день составляет. И могу сказать то, что уже было произнесено мной ранее. В случае, если задолженность не будет сокращена, к августу месяцу мы пересмотрим наши планы по газификации Ленинградской области. Пока будем считать, что работаем нормально, конструктивно, объем достаточно большой инвестиций, я уже сказал, выделен. Надеемся, что область подтянется, и мы свои темпы снижать не будем.
Дополнительный вопрос? Пожалуйста.
Еще по окупаемости я хотел все-таки уточнить, какой сейчас срок поставлен.
Ну, знаете, у нас советом директоров «Газпрома» определены вообще, в принципе, параметры по окупаемости всех инвестиционных проектов. Порядка 7 лет, но у нас, знаете, программа газификации, она носит еще такую социальную составляющую. Поэтому здесь в целом по инвестициям в газификацию Ленинградской области я вам сказать не могу. Хотелось бы конкретный проект, там, какие-то проекты, например, подключение какого-то крупного потребителя, там окупаемость там, несколько лет. Если это какой-то населенный пункт, понятно, если он не очень густо населен, где там отсутствуют крупные промышленные потребители. Ну, газификация больше носит социальный характер и будет, соответственно, больше растянута во времени. Поэтому в целом по инвестициям, наверное, такой вопрос ответить было бы некорректно. Если у вас есть по конкретным проектам, по конкретным объектам газификации вопросы, вы их можете передать, мы вам на них ответим.
Да, вот, пожалуйста, на втором ряду.
Добрый день, Елена Копыта. Вопрос от информационного портала «Тысячинф» Иваново. В Ивановской области негазифицированы остаются несколько районов. На федеральных каналах не раз звучал вопрос о газификации Луховского района. Скажите, пожалуйста, какова перспектива газификации этого и других негазифицированных районов и до какого уровня газификация нашей области является целесообразной с точки зрения «Газпрома»?
Ну, давайте, наверное, начну отвечать на ваш вопрос с конца. Мы не ставим перед собой какого-то конкретного уровня газификации Ивановской области или какого-то другого региона. Везде должна быть определенная экономическая целесообразность. Как я уже отмечал по Ленинградской области, понятно, что есть некий там, ну, социальный аспект. Поэтому мы в первую очередь будем смотреть... На этот вопрос, ну, у нас уровень с 2005 года, я смотрю по информации Ивановской области, вырос на 10,2%, это общий уровень газификации, и на сегодняшний день он составляет 75,8%, при том, что в целом по России он 68,1%. То есть в целом Ивановская область не является... каким-то образом обделенный. В отношении конкретики по Лукскому району действительно проблематика существует. Необходимо строительство, по-моему, газопровод-отвод и газопровод уже межпоселковый. На сегодняшний день ведется проектирование этих объектов. Мы планируем приступить в 2019 году к строительству. Также параллельно к этому мы отрабатываем, необходимо будет построить ГРС и подготовить с администрацией области график синхронизации для того, чтобы нам, по информации, которая у меня есть, нам 5 котельных и более 1100 домовладений должны быть подключены. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, на сегодняшний день проектируем, в 2019 году начинаем строительство при условии, что у Ивановской области... будет положительная динамика по погашению просроченной задолженности.
Да, ваш вопрос.
Мария Муравцева, РБК. Кирилл Геннадьевич, в СМИ была информация о том, что поставки газа в Китай начнутся уже в 2019 году. В прошлом году вы упоминали о контрактах, заключенных с рядом внутренних потребителей, в том числе с газохимическими проектами Находкинского завода минеральных удобрений и группы ЕСН в Амурской области. В какие годы по условиям контрактов планируется поставка внутренним потребителям? Заранее спасибо.
Могу подтвердить то же самое в отношении поставок газа в Китай. Это, наверное, немножко не ко мне вопрос, а более профессиональные там представители экспортного блока вам ответят. Действительно, у нас есть пока только предварительные договоры с рядом потребителей. Это и метанольный завод в Скороводино. Это и в Шимановский химический завод. Есть предварительные договоры с перспективными промышленными потребителями Республики Саха. Это и ГОКИ, и горно-металлургический комбинат. У нас утверждена программа развития газоснабжения газификации Республики Саха-Якутия до 2025 года. Там включена реализация... таких населенных пунктов, как Тамот, Алдан, другие. И в период до 2025 года, в соответствии с этой схемой газоснабжения газификации, мы рассчитываем, что объем потребления может достигнуть порядка 3,4 миллиарда кубических метров газа.
Спасибо. Ваш вопрос.
Кирилл Геннадьевич, вопрос с телекомпании ГТРК «Вологда». В настоящее время в Вологодской области газифицировано 15 районов из 26. В марте состоялась встреча Алексея Миллера и губернатора нашей области Олега Кувшинникова, на которой речь шла как раз о продолжении газификации региона. В связи с этим вопрос такой, как идет реализация программы газификации регионов на нашей территории, когда жителям ждать новых пусков газа. И к этому же вопросу на той же встрече шла речь также о строительстве газопровода отвода в направлении Кириллов, Белозерск, Липенбор, Вытегра, одно из туристических главных направлений нашей области. Финансирование этого проекта составляет больше 22 миллиардов рублей. На какой стадии реализация этого проекта? Спасибо.
Давайте, наверное, с программы газификации. У нас на данный год предусмотрено 343 миллиона рублей. Это у нас идет строительство 11 и проектирование 7 объектов газификации в 13 муниципальных районов Вологодской области. Также вам хочу сказать, что там в регионе тоже подсветили, что у нас с начала года почти на 9% увеличилась просроченная дебиторская задолженность, и на сегодняшний день она составляет чуть больше, чем 1 миллиард рублей. Поэтому опять возвращаюсь к уже сказанному. В случае, если ничего не будет. В отношении вашего конкретного вопроса, действительно, газопровод-отвод достаточно капиталоемкий, порядка 22 миллиардов рублей. В текущем году, насколько мне известно, «Газпром» планирует приступить к строительно-монтажным работам по данному объекту. По двум ГРС, которые входят в состав данного объекта, на сегодняшний день ведется проектирование и планируется весь комплекс работ завершить в 2021 году.
Пожалуйста, ваш вопрос.
Николаева Наталья, Ульяновск. Вопрос от газеты «Молодежная газета». Ульяновская область уже имеет печальный опыт исключения из программы газификации. Но, несмотря на это, ситуация с платежами продолжает ухудшаться. И вот только за первый квартал долг увеличился на 870 миллионов почти. Скажите, пожалуйста, какие рычаги воздействия на Ульяновскую область есть у компании «Газпром» и «Межрегионгаз»? И нет ли угрозы вновь исключения из программы газификации для Ульяновской области?
Ну, вы видите, ситуацию знаете лучше меня. В принципе, сами ответили на ваш на свой вопрос. На сегодняшний день задолженность 1 миллиард 745 миллионов рублей. С начала года существенный прирост произошел. В основном, это вы абсолютно правы, это теплоснабжающие организации. В августе месяце, если не будет динамики, то Ульяновская область... Все будет в ней приостановлено. У нас есть подписанный график реструктуризации задолженности теплоснабжающих организаций. Мы его подписали с руководством области до 2022 года. Область из-за бюджета обязуется всю эту задолженность закрыть. Но вы сами только что отметили, что мы не успеваем еще закрывать задолженность прошлых лет до 2022 года, которая подписана, как у нас с начала года вырастает новая задолженность. Поэтому в августе месяце будем принимать меры.
Ваш вопрос.
Да. Газета «Волжская коммуна», Самара. Вы упомянули о значительном росте биржевой торговли газом. Вот немножко, может быть, о планах. Как вы планируете развивать это направление? И планируется ли создание региональных площадок по биржевой торговле?
Вы знаете, мы какие-то площадки создавать не собираемся. Нас все устраивает. Как было уже в информации показано, мы действуем и проводим торги в рамках того законодательства, которое есть на сегодняшний день. 17,5 миллиардов кубических метров газа было реализовано на торгах в 2017 году. Мы рассчитываем выйти на те же самые показатели в 2018 году, в случае, если будет принято решение, которое позволит увеличить нам объем предложения на биржевых торгах, мы соответствующим образом... Эти объемы будем выставлять и реализовывать. Ну и со своей стороны могу сказать, что в принципе работа с Санкт-Петербургской биржей нас полностью устраивает. И какой-то необходимости в создании других площадок мы на сегодняшний день не видим. Но если данные инструменты, не знаю, там, Федеральная антимонопольная служба, ЦБ, будут каким-то образом предложены и будут востребованы рынком, мы также будем с ними работать.
Еще вопросы, пожалуйста.
Алексей Полухин, «Горизонтальная Россия», Тверь. У меня вопрос по Тверской генерации. Она входит в тройку должников России, при этом компания планово-убыточная из-за износа сетей, и эта проблема становится проблемой «Газпрома». При этом презентационная работа, она не имеет того результата, потому что даже по исполнительным листам не могут судебные приставы полностью взыскать, потому что на счетах компании недостаточно денег. Ограничить поставку газа «Газпром» не может по решению суда. И в связи с этим вопрос, какие меры есть у «Газпрома» и «Межрегионгаз» Тверь, данными, чтобы эту как-то ситуацию исправить? Планируется ли сама компания входить в эту бизнес, именно теплоэнергетика Тверь, и есть ли вариант привлечение к субсидиарной ответственности властей города или области, которым сейчас как бы, и, как утверждается, принадлежит рисковая генерация. Спасибо.
Вопрос понятен. Я не вдавался в... Ну, что я, честно, не знаю, кому принадлежит Тверская генерация и кто там участвует. Наверное, компетентные органы более полно ответят на данный вопрос. Я немножко с вами не согласен, что проблема Тверской генерации – это только лишь проблема «Газпрома». Действительно, задолженность существует, задолженность достаточно большая. Мы ведем достаточно активное исполнительное производство. Безусловно, денег на счетах недостаточно для истребования в полной мере всей задолженности. Но так или иначе, данная работа ведется, деньги мы получаем, к сожалению, не в полном объеме. В отношении участия или неучастия в Тверской генерации у нас на экономическом форуме состоялся достаточно большой предметный разговор с Игорем Михайловичем в отношении Тверской генерации, задолженности, какие обязательства взял на себя регион. Значит, регион обещал подготовить и прислать график реструктуризации всей задолженности. На сегодняшний день еще пока это не было сделано, но будем надеяться, форум не так давно и прошел. И область продолжает консолидацию теплоэнергетических активов. После того, как они будут собраны под одним юридическим лицом, область выйдет с предложением рассмотреть возможность участия в данной деятельности. Пока мы не посмотрим на набор активов, на их состояние, на тот уровень тарифа, на те субсидии, которые сможет из бюджета выделять область, говорить о том, пойдем мы или не пойдем в данный процесс, я думаю, что преждевременно, но мы этого для себя не исключаем, во всяком случае.
Пожалуйста.
Добрый день, Кирилл Геннадьевич. Вопрос от первого пензенского информационного портала. В конце минувшего года депутаты сразу двух думских комитетов, Комитета по безопасности и противодействию коррупции, Комитета по энергетике, совместно с коллегами из МЧС обсуждали проблемы использования внутридомового газового оборудования. И все участники совещания сошлись во мнении, что проблемы эти начались 20 лет назад, когда ВДГУ вывели из зоны действия государственного регулирования. В 1997 году газовое оборудование в домах было исключено из списка опасных производственных объектов, а затем новый жилищный кодекс позволил управляющим компаниям регулировать вопрос с его обслуживанием своими силами, что фактически на сегодняшний день к ремонту газового оборудования допустил непрофессионалов. На этом совещании прозвучало предложение вернуть в поле государственного регулирования внутридомовое газовое оборудование и газовые баллоны, и хотелось бы узнать, как вы к этому относитесь. Спасибо.
Ну, вы знаете, государственное регулирование в сфере эксплуатации внутридомового газового оборудование, на наш взгляд, во-первых, необходимо. Во-вторых, мы считаем, что вводить его нужно, исходя уже из существующих реалий рынка, потому что данный рынок, он на сегодняшний день либерализован. Это нельзя сбрасывать со счетов. К сожалению, приходится констатировать, что порядок допуска организаций к оказанию данного вида услуг для потребителей на сегодняшний день очень сильно упростился и носит, знаете, я бы сказал, формально, а по большинству случаев даже такой уведомительный характер. Поэтому, во-первых, ситуация эта влияет, на наш взгляд, отрицательно, а на самом качестве оказываемых услуг, и б, конечно, ввиду того, что нету качества, это может приводить и к достаточно серьезным последствиям. Поэтому мы считаем, что существующее законодательство не позволяет в полной мере принять меры по обеспечению безопасности эксплуатации газового оборудования. Нами систематизированы основные проблемы, мы их направили в Минэнерго, в Минстрой, и считаем, что в ближайшее время ряд нормативных актов должен ужесточить требования к компаниям, которые оказывают услуги, данного рода услуги, что позволит каким-то образом избавиться от неквалифицированных компаний, систематизировать и привести этот рынок уже к, ну, такому более-менее цивилизованному экземпляру.
Пожалуйста.
Георгий Геннадьевич, Антон Хлыщенко, Интерфакс. Центр стратегических разработок подготовил целевую модель рынка российского рынка газа. Скажите, известно ли вам что-то о целях и задачах этого исследования? И координировались ли разработчики исследования с вами? Спасибо.
Нет, мы ничего о данной работе не знаем. Соответственно, если не знаем, никто с нами не координировался. Мы в 2017 году получили работу от Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Мы заказывали данному институту работу под названием «Основные направления и этапы развития рынка газа в России», потому что мы этим вопросом обеспокоены, мы тоже им достаточно серьезно и глубоко занимаемся, но это уже работа, ту, которую заказывал «Газпром», ту, которую РАНГ выполнял для «Газпрома», а в отношении какой-то другой целевой модели, ну, затрудняюсь что-то вам сказать, прокомментировать.
Спасибо. Давайте переключимся на Москву, где тоже собрались журналисты. Да, пожалуйста, вопросы.
Добрый день. Хотелось бы узнать некоторые подробности о снабжении газом регионов Дальнего Востока. Вот. Какова ситуация с обеспечением газом Приморского края, где не все могут подключиться к газопроводу Сахалин-Хабаровск-Владивосток? И можно ли ускорить расширение СХВ, которое запланировано на 2021 год? Спасибо.
В отношении Приморского края у нас на сегодняшний день объем потребления составляет 1 миллиард кубических метров газа. Безусловно, мощности газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток являются таким сдерживающим фактором. Мы ожидаем к 2025 году объем потребления в порядка 9 миллиардов кубических метров газа. У нас там есть резиденты ТОР, как вы знаете, и крупные потребители. Это и Находкинский завод минеральных удобрений, и судостроительный комплекс «Звезда», «Спасцемент» и прочие потребители. Поэтому расширение СХВ в настоящий день ведется. Просто возможно ли его ускорить и в какие сроки, на это более подробно ответят представители производственных департаментов, именно департамента транспортировки. Нами в рамках программы газификации было произведено, вы знаете, строительство газопровода для газоснабжения судостроительного завода «Звезда» в поселок Большой Камень. На второй очереди до города Находка и поселка Варангель. На сегодняшний день мы завершили проектно-изыскательские работы и на начало строительно-монтажных работ запланировано на начало 2019 года.
Спасибо. Следующий вопрос.
Евгения Соколова, агентство ТАСС. Я дождалась наконец-то своей очереди. Хотела бы спросить, не могли бы вы озвучить планы по реализации газа на внутреннем рынке на 2018 год и, возможно, ответить, какова будет рентабельность работы в этом году на рынке? Спасибо большое.
Про рентабельность немножко не ко мне. У вас будет возможность задать представителям блока, который отвечает за экономику. Объем по 2018 году мы ожидаем на уровне 222 миллиардов кубических метров газа. Это с учетом уже тех месяцев поставок, которые были произведены. Поэтому это наша такая прогнозная величина.
Еще вопросы?
Людмила Подобедова, РБК. Скажите, пожалуйста, вопросы два, собственно, начну с первого. Понятно, что задолженность у многих регионов растет. У нас Северный Кавказ, как обычно, в передвигах этого дела. А есть какой-то план, кому конкретно, какие регионы постигнет отключение газа за неуплату, особенно речь о теплоснабжающих организациях. И как тогда защищать вот социальных потребителей? Потому что мы помним по прошлым годам, что негативно на эти отключения реагируются, и потом их еще оспаривают. Соответственно, вот это первый вопрос. И под вопрос, вот в ходе этих оспариваний, где «Газпром» что доказал свое право, и где он, собственно, проиграл и вынужден был как-то компенсировать это? Спасибо.
Ну, вы знаете, где что доказал и где что проиграл, это такая текущая работа. У нас в соответствии с законодательством существует правило, регламент, по которому мы проводим отключение. Мы должны за определенный срок потребителя уведомить. Есть случаи, когда мы так и не доходим до конкретного ограничения, когда нам выставляются, предъявляются муниципальные гарантии, или мы с администрацией решаем вопрос по реструктуризации задолженности. Если мы действуем в рамках законодательства, мы ограничиваем потребителя. Как защитить социальных потребителей, это сложно сказать. Пусть платят за газ, и не надо никого защищать, наверное, будет. Мы свои обязательства выставляем, мы обеспечиваем поставку газа. Потребитель, соответственно, должен оплачивать данную услугу. Ну, что-то еще прокомментируете, затрудняюсь.
Спасибо.
Да, а можно тогда вот вопрос конкретно по Дагестану? Они говорят, что у них низкий тариф за теплоэнергетику. Соответственно, у них дисбаланс происходит, поэтому вот они не платят. И один из, собственно, топ-менеджеров компании теплоснабжающей говорил, что они ведут переговоры вообще на уровне властей республики уже о том, чтобы отказаться от газа «Газпрома» и воспользоваться газом независимых производителей, в частности, про «Роснефть» была речь. А вот вы, собственно, со своей стороны знаете что-то об этом? Может быть, они вас уведомляли об этом? Может быть, это компромисс какой-то?
Какой может быть компромисс? Они сначала должны погасить всю задолженность, а после этого они могут переходить на газ, хотят Роснефти, хотят еще кого-то. А с точки зрения недостаточности обеспечения тарифом, я уже отвечал на этот вопрос, это находится в сфере ответственности региональных властей, местного регулятора и непосредственно самой теплоснабжающей организации. Если они считают, что тариф необоснованно занижен, они могут подать в суд и по физическому методу получить тот тариф, который будет соответствовать тем реалиям, которые на сегодняшний день существуют.
Спасибо. Есть еще вопросы в Москве? Коллеги. Вопросов нет, тогда возвращаемся в Петербург. Да, пожалуйста.
Кирилл Геннадьевич, добрый день. Ольга Протасова, Республика Мариэл. Вопрос по газификации региона. У нас достаточно высокий уровень газификации на сегодня, около 89%. И интересует перспективы продолжения этой работы, тем более, что на схеме газификации региона есть, так сказать, белое пятно, муниципальное образование Килимарский район, где природного газа нет в принципе, что, в общем-то, негативно сказывается на развитии района, и местные жители уже несколько лет обращаются во все инстанции, но не могут получить четкий ответ, будет ли у них природный газ, и если будет, то когда. Спасибо заранее.
Сложный вопрос. Уровень газификации Мариэл действительно достаточно высокий. Он порядка 88 с лишним процентов. На данный момент дальнейшая газификация региона невозможна ввиду удаленности его от существующих магистральных газопроводов. Соответственно, необходимо строительство нового магистрального газопровода, который должен будет пройти по территории практически трех регионов. Это Мариэл, Нижегородская и Кировская области. Но сложно будет сказать, как только мы будем понимать в отношении строительства этого большого магистрального газопровода, за него отвечает непосредственно производственные отделения «Газпром», мы тогда уже, как «Газпром» и «Межрегионгаз», со своей стороны подключимся для того, чтобы газораспределительные сети от этого газопровода уже подвести к населенным пунктам. Но пока вопрос не решен, и, соответственно, тут я могу только порекомендовать, чтобы руководство региона ставило этот вопрос перед председателем правления.
Спасибо, ваш вопрос.
Кирилл Геннадьевич, добрый день. Информационное агентство «Бизнес-новости Коми». Скажите, пожалуйста, с учетом дефицита региональных бюджетов, возможно ли пересмотреть программу газификации, то есть саму ее суть? Может ли «Газпром» взять на себя те обязательства, за которые сегодня отвечают региональные власти, то есть доводить газовые сети непосредственно до потребителя? Спасибо.
Ну, пересмотреть можно все, но мы пересматривать ничего не будем. Мы четко определились на берегу, когда начинали работу по такой масштабной программе газификации и разграничили те сферы ответственности, которые касаются ответственности обязательств регионов и обязательства «Газпрома». Поэтому в строительство внутрипоселковых газопроводов, домовую разводку, еще нам придется тогда плиты ставить, котельные менять. У нас есть на местах наши газоснабжающие организации, за услугами к ним могут обратиться абсолютно любые потребители. Услуги, уверяю вас, будут произведены качественно, в минимальные сроки, по минимальным расценкам.
Спасибо, ваш вопрос.
Кирилл Геннадьевич, добрый день. Ольга Шамова, Оренбург. На настоящее время субъектами Российской Федерации реализуется ряд мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности регионов. В частности, газораспределительными организациями проводится работа по повышению, по реализации целевой модели по технологическому присоединению к газовым сетям. Каких результатов удалось достичь на сегодняшний день в рамках данного проекта? Спасибо.
Ну, мы работаем по данному проекту. У нас есть... Ну, я бы, наверное, результаты в цифрах их сложно сказать, но у нас существенно сократилось время подключения конкретного потребителя, если мы работаем по принципу единого окна. Мы работаем по выдаче технических условий и подключению в электронном виде через интернет. Разрабатываем и внедряем различные варианты внесения платы за подключение. Все это, на наш взгляд, существенно сокращает время, сроки и делает картинку по подключению потребителя очень прозрачной. Поэтому, вот, наверное, все наши успехи, все, что мы делаем, мы работаем для вас, для потребителей, чтобы было проще, быстрее, дешевле и качественнее.
Пожалуйста.
Добрый день, Кирилл Геннадьевич. Александр Яковлев, Астраханская область. Позвольте задать такой вопрос. В 11-й газовой региональных компаний группы компаний «Газпром» и «Межгеонгаз» уже реализуется пилотный проект службы единого окна. Хотелось бы узнать о плюсах и минусах этой программы, этого пилотного проекта, и будет ли он опробирован в других регионах, например, в частности, Астраханской области. Спасибо большое.
Как я уже сказал, мы не только в Оренбургской, мы во многих регионах и в Астраханской области тоже планируем внедрять данный процесс. Единое окно – достаточно интересный, удобный для потребителя механизм обращения в единое окно, где он может получить всю документацию, получить технические условия, заключить договор на подключение и принять уже непосредственно выполненную работу. Также мы будем делать и в Астраханской области. Кое-где нам в газораспределительных организациях, которые просто, возможно, по таким техническим моментам, связанные там с внутренней организационной структурой, не совсем готовы, поэтому какие-то внутренние мероприятия необходимо произвести, какие-то внутренние настройки для того, чтобы этот механизм работал более быстро, более четко. Поэтому также, как и отвечая на ваш вопрос, в других регионах, в Астраханской области этот принцип будет реализован, все будет быстро, вовремя и качественно.
Спасибо. Есть ли еще вопросы? По интернету тоже есть несколько вопросов. Агентство Рейтер и Argus Media спрашивают, сколько у кого из независимых производителей «Газпром» купил газа в 2017 году и сколько у кого планирует купить в этом году?
Сейчас попробую ответить на этот вопрос. 2017 году у независимых производителей было приобретено 29 миллиардов 425 кубических метров газа. Планы на 2018 год 22 миллиарда 405 кубических метров газа.
Спасибо. Есть еще вопросы? Тогда пресс-конференция окончена. Всем большое спасибо.
Спасибо.